Так, у нас сегодня в гостях Евгений Шибалов. Он в прошлом журналист издания «Зеркало неделя», ныне волонтер организации «Ответственные граждане». Женя, здравствуй.
Здравствуйте.
Он ездит в Донецк и был там совсем недавно. И мы хотим поговорить о том, почему в Донецке, собственно, исчезает отопление и как с этим там обстоят дела. Потому что Женя писала об этом на своем Фейсбуке, говорила о том, что там холодно в квартирах. Жень, как там сейчас с отоплением?
Сейчас стало чуть лучше. Его включили, но ровно настолько, чтобы никто не сказал, что его нет. То есть батареи в квартирах еле теплые, но пока осень, пока на улице плюсовая температура, это жителей особо не беспокоит. Конечно, гораздо хуже будет, если на улице будет минус 20, а ситуация не изменится. Тогда всем будет тяжело.
Евгений, а у меня такой вопрос. А кто вообще обеспечивает подачу тепла в дома Донецка? Ведь ранее это была единая система, я так понимаю, всей Украины или нет?
Нет. Если говорить конкретно о Донецкой области, то было областное предприятие, ну, собственно, оно сохраняется, просто потеряло часть своей системы Донецк-Теплокоммунэнерго. Но несколько городов, как правило, самых крупных, развитых и богатых, имели собственные теплосети, которые были в муниципальной собственности.
Сегодня, возможно, я не точно выразилась. Сегодня, я имею в виду электросети, газопроводы,
да,
и так далее. Что сейчас там происходит с той инфраструктурой, которая была в рамках всей Украины объединена в единую систему?
Ну, она работает. И я думаю, что в этом, к счастью, причина того, что неподконтрольная территория сегодня не остается без света, газа и воды, поскольку технически невозможно ее отключить. Насколько я знаю, официально «Нефтегаз Украины» не поставляет газ на неподконтрольную территорию. То есть,
а неофициально?
А неофициально нет технической возможности отключить газопровод. Поэтому тамошние предприятия продолжают потреблять газ из украинских систем.
Я сегодня дозвонилась в «Укртрансгаз», связалась с руководителем пресс-службы Максимом Белявским и задала ему, собственно, вопрос, поставляет ли Украина газ на территорию, которая не контролируется Києвом. Ну і от що, собственно, він нам сказав.
Споживачі, які знаходяться на території непідконтрольній Збройним силам України, припинили відбір блакитного палива з єдиної газотранспортної системи України з 19 лютого 2015 року.
То есть с февраля месяца Украина не поставляет туда газ, причем, вот видите, слышали позицию Укртрансгаза о том, что, собственно, эти территории сами перестали потреблять газ. В информационном пространстве возникали такие сообщения о том, что Россия поставляет туда газ.
Ну, насколько мне известно, я не большой специалист в энергетике, но насколько мне известно, никакого, скажем, перенастройки энергетических и коммунальных систем не было. Они обслуживаются теми же предприятиями, которыми обслуживались ранее, то есть там, Донецк облэнерго, Донецк облгаз и так далее. И, соответственно, областные предприятия работают сегодня по обе стороны линии разграничения, но по той простой причине, что технически невозможно систему линии разграничения разорвать на две части. Вот и все.
Мы обязательно сегодня об этом еще поговорим с Богданом Соколовским. Он был уполномоченным президента Ющенко по международным вопросам и по вопросам энергетической безопасности. Будем ему звонить в течение сегодняшнего эфира. Вчерашнее сообщение появилось на сайтах, которые контролируются властями так называемой ДНР. Там сообщалось о том, что в течение 3 дней Донбассгаз обязуется стабилизировать давление в системе газоснабжения Донецка. Об этом заявил представитель так называемого Министерства строительства и ЖКХ Николай Волков. Он сказал, что это позволит, обеспечить сохранность системы. То есть, как я понимаю, все равно сейчас существует проблема с отоплением. Батареи еле теплые, и так именно ощущают это жители.
Да, а подача горячей воды в городской системе прекратилась совсем. То есть те люди, которые получали централизованное горячее водоснабжение, сейчас его не получают.
Ну, вот с сегодняшнего дня по этому поводу так называемый мэр Дебальцево, глава самопровозглашенной администрации этого города, в очередной раз отложил запуск отопления в городе. Он, в частности, сказал, уже 101 дом подключен к отоплению, вообще в городе 152 дома, но 12 из них не подлежат восстановлению. До 10 ноября поставили задачу запустить отопление в 138 домах. Это был Алексей Грановский, который называет себя мэром города Дебальцево. Жень, расскажи, а как люди выходят из этой ситуации? Ну, подключают какие-то дополнительные источники, электроприборы, что, нет ли там отключения электроэнергии в связи с этим, в связи с такими нагрузками?
Отключение электроэнергии там периодически случаются еще, собственно, с прошлого лета, то есть с того времени, когда был пик боевых действий. Ну, по той простой причине, что именно наружные коммуникации гарантированно повреждались при любом эпизоде с применением тяжелого вооружения. То есть независимо от поставленной цели и достигнутого результата, всегда при любой артиллерийской дуэли перебивались осколками линии электропередач и трубопроводы, которые не располагаются под землей. То есть те же газопроводы, теплоцентрали и... А главная проблема неподконтрольных территорий, вот районов, прилегающих к линии разграничения, как раз в том, что коммуникации сильно повреждены. А жители испытывают массу проблем именно из-за того, что инфраструктура сильно повреждена. Тут, конечно, коммунальщикам местным по обе стороны линии разграничения нужно просто ставить памятник, потому что они показали себя людьми самоотверженными и большими профессионалами. Нередко бывало, что ремонтные бригады выезжали еще по свежим дымящимся воронкам и работали там, где вполне могли оказаться там не разорвавшиеся боеприпасы. Тем не менее, несмотря на их героические усилия, сегодня ситуация остается серьезной. Отключения электроэнергии случаются регулярно в разных районах Донецка и в разных городах на неподконтрольных территориях. Я, к сожалению, не могу сейчас точно сказать, с чем это связано. Это следствие повреждений инфраструктуры, либо это плановое отключение, чтобы электроэнергию экономить. То есть я знаю, что энергосеть сильно повреждена, и администрация вот самопровозглашенная заявляла, что, например, из 11 подстанций, которые снабжали Донецк, 8 выведены из строя в результате атак вооруженных сил Украины. То есть сегодня треть довоенных мощностей снабжает энергией Донецк. Естественно, если люди начнут массово подключать электронагревательные приборы там, в холодное время года, это будет большая нагрузка на сеть, она будет регулярно выходить из строя. Сейчас, к счастью, она выходит из строя только эпизодически.
Вернемся к вопросу вот об отоплении. На вот этих ресурсах, о которых я уже говорила, которые подконтрольны так называемым властям сейчас ДНР и ЛНР, в частности Донецкое агентство новостей, там пишут о причинах вот этого снижения давления газа. В частности, пишут, что власти ДНР связывали это с деятельностью украинского олигарха Сергея Курченко и подконтрольного ему предприятия «Донецкоблгаз». Что об этом говорят или думают местные жители обычно? Верят ли они в версию, что, собственно, Курченко виноват в том, что снижено давление газа и перевоз отопления?
Я, честно говоря, не слышал, чтобы это прямо это жители обсуждали между собой массово. Но я думаю, что если кто-то и способен создать юридическую схему поставок газа на неподконтрольную территорию, то это Курченко. Но других виртуозов подобного класса я не знаю.
Ну, поставить можно, а деньги как собрать?
Вот это, я думаю, это тоже, вот такое...
А
такое,
платят вообще люди?
Да. Вот, люди в этом смысле проявляют очень большую гражданскую сознательность, и, по сути, республиканский банк, который создали власти самопровозглашенной республики, сейчас выполняет две главных операции. Выплачивает пенсии и принимает платежи за коммунальные услуги. И причем нередко это вот один и тот же человек делает одновременно. То есть, там, если пенсионер пришел получить пенсию, тут же ее часть он перечисляет за коммунальные услуги. И многие из тех, кто ранее выезжал из города, но сегодня возвращается, они, как правило, тоже идут тут же в ЖЭКи, в отделы коммунальных служб и гасят долги вот за прошлый год.
Евгений, ведь много людей выехало из Донецка и не живут сейчас там. Они тоже каким-то образом платят?
Они платят, они либо приезжают для этого специально, либо пока работали системы интернет-платежей, многие в электронном виде оплачивали, старались не накапливать больших долгов за то жилье, которое у них осталось на неподконтрольной территории. То есть люди держат в уме возможность вернуться.
И наши гостевые редакторы сообщают нам о том, что дозвонились все-таки Богдану Соколовскому, который был уполномоченным президента Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности. Давайте его сейчас выведем в эфир. Здравствуйте, Богдан.
Добрый день.
Хотим у вас узнать, может быть, вы прольете свет на эту ситуацию. Все-таки кто сейчас поставляет газ на территории, неконтролируемой Киевом?
Ну, якщо мова йде за Луганську і Донецьку частину областей, то так було заведено давно, що газ на цій області в пікові періоди прямо поступав із Росії, з моєї сторони, труби. От, а ми взамін видавали із сховища на заході України газ. І так воно функціонувало. Ну, чому сьогодні напряму, допустимо, не поставляє Росія? Це абсолютно природно. Було би дивно, якби поставляли. Справа в тому, що як-то-як, але поки що в нас нема формально офіційно оголошено війни. Тобто Росія, ну, начебто, на Донецьк не мала би поставляти газу. Але, з другого боку, технічно такої можливості я не знаю.
Богдан Иванович, а как вы оцениваете вот эту версию, которую озвучивают официальные представители так называемых республик о том, что в перебоях газа виновен украинский бывший уже олигарх Сергей Курченко?
Ну, я не знаю, я не сприймаю это всерьез, какие отношения имеет Курченко до газу. То раз, а по-друге, Курченко не керує ні газом, ні Росією. Як-не-як, але Росію керує Путін, і, відповідно, газом також керують ті структури, які залежать чисто від Путіна, а не від якихось там Курченок, чи тим більше ДНР, чи ЛНР, так званий.
Пане Богдане, це Наталя Соколенко присоединяюсь к разговору с вами. Скажите, как вы оцениваете заявление Рифата Чубарова, ну вот очередное, с просьбой перекрыть электроснабжение Крымскому полуострову? Как вы считаете, возможна ли реализация такого плана? К чему она может привести?
Ну, технічно це не складає жодної проблеми відключити електроенергію, але з другого боку я не впевнений, щоб по Криму зробила інвентаризація використання чи споживання відміше електроенергії, тобто чи написані, чи відзначені власне ті споживачі, яких категорично не можна відключати. Друге, ті споживачі, яких можна відключати. Кого не можна відключати? Наприклад, родинні будинки, лікарні і так далі. От, про це давно йшла мова, ну, але по великому рахунку я не знаю, чи за останні 5-6 років така інвентаризація була зроблена. Тобто, щоб підвести пізнок, відключити електроенергію з України на Крим не складає проблем. Це технічно дуже просто і легко. От, але що буде насправді, що буде із споживанням, це велике питання.
Богдан Иванович, еще один хочу задать вам вопрос. Скажите, если Россия таки поставляет, ну, или точнее, Россия таки поставляет газ на территории, неконтролируемой Киевом, а кто за него платит?
Ну, всякому так.
Что-то у нас случилось со связью, к сожалению, мы попробуем.
На самом интересном месте всегда.
Да. Да. Кстати, об отключениях электроэнергии, о которых говорит Чубаров, мы, ну, есть же такое мнение о том, что не стоит отключать, потому что это все-таки украинские граждане и так далее. С подобным вопросом, но уже об отключении газа, мы сегодня сходили на Майдан независимости в Киеве, задавали людям вопросы о том, нужно ли отключать или стоит ли подавать газ на территорию Донбасса. Мы об этом обязательно поговорим позже. Жень, хочу узнать у тебя, как, собственно, люди на Донбассе относятся к тому, кто им должен поставлять газ, что они об этом говорят? Все-таки Россия или Украина?
Я, честно говоря, не обсуждал это ни с кем. Вот. И не готов сейчас сказать, кто и что там кому должен поставлять, но если говорить конкретно о позиции России, то в формальностях Россия продолжает демонстрировать, что она не признает самопровозглашенную республику и требует от жителей этих территорий соблюдать законы Украины, ну, в тех случаях, когда они сталкиваются каким-то образом с российскими властями. То есть, когда люди пересекают границы, ЦУ от них требуют, вот, например, номерные знаки на автомобилях, которые выдает новая администрация, снимать и вешать старые украинские номера. Тоже относится, допустим, к товарам, которые пытаются ввести на территорию самопровозглашенной республики. Российская таможня требует документы украинского получателя на те товары, которые везут из России. Поэтому снова возродили, скажем, старые контрабандные тропы, чтобы возить, я так подозреваю, контрафактные товары с Северного Кавказа на территорию Донецкой и Луганской областей. Вот. И поэтому технически, возможно, газ и поставляется с территории России. Но юридически, я думаю, что Россия предъявит счет за этот газ Украине в конечном итоге, поскольку она и на официальном уровне, и вот на уровне вот таких формальных мелочей подчеркивает, что считает эту часть Донбасса неподконтрольной территорией Украины.
Ну, а вам известно, куда идут деньги, которые граждане, проживающие на оккупированной территории, платят все-таки за коммунальные услуги? Вот за газ заплатили, и что
за
дальше?
За газ, за отопление, за горячую воду.
Ну, отопление, допустим, там производят, да, горячую воду прямо на месте, но вот газ, за газ ведь платят, есть напрямую же платежи
за
газ.
Честно говоря, ну, во всех деталях мне эта схема неизвестна.
Давайте пофантазируем.
Если фантазировать, то фантазировать можно так, что многие города Донбасса, если не считать крупных, вроде Донецка, они же обслуживаются областным предприятием, которое перерегистрировало юридический адрес на подконтрольную территорию в Краматорск. Но формально и областные водоснабжающие, и теплоснабжающие предприятия продолжают обслуживать всю территорию области. И, скажем, я могу предполагать, что у них есть какая-то схема взаимодействия с финансовыми структурами самопровозглашенной республики, то есть они каким-то образом получают то, что люди платят за коммунальные услуги. И, разумеется, там возможности отказаться от той схемы, которую им предложит администрация неподконтрольных территорий, у предприятий нет.
А платить ведь рублями?
Да. Платежи принимаются и в рублях, и в гривнах. Вот, опять же, где и как происходит их конвертация и...
Вы не хотели бы, как журналист, по крайней мере, в прошлом, одного из лучших изданий «Зеркало недели» попробовать провести собственное расследование? Где происходит конвертация, по какому курсу? Ведь курс, который рубля и гривны на подконтрольной Киеву территорию, один, в так называемых ДНР, ЛНР, другой. Это все очень интересно. Кто покрывает разницу, в конце концов?
Да, ну, это все, конечно, безумно интересно, хотя вот конкретно сейчас там проводить такие расследования чревато тем, что это может угрожать не только твоей безопасности. Вот и все. Но только из этих соображений, возможно, я бы воздержался.
Но я говорю сейчас об областных предприятиях, которые перерегистрировались в Краматорске.
Ну, безусловно. А с другой стороны, да, вот давайте представим, что мы докажем, что они действительно получают деньги оттуда. И тогда власти Украины действительно заставят их отключить неподконтрольную территорию от коммунальных услуг. Вот. А те, кто поставлял туда что-либо, обвинят, я не знаю, в сотрудничестве с террористической организацией. То есть в итоге и люди останутся без отопления, и те, кто им это отопление давал, окажутся преступниками. То есть тут, ну, к сожалению, в наше время очень много вот таких сложных дилемм, чтобы можно было однозначно давать оценки.
Гибридная война.
И в чем-то она, к сожалению, вынуждает формировать гибридное мировоззрение с гибридной моралью.
У меня на Донбассе живет много родственников, друзей с различными, кстати, взглядами. И одна из тем, обсуждаемых активно там сейчас, это тарифы. Говорится о том, что вот видите, Украина поднимает тарифы, а наши власти не поднимают тарифы. На вопрос, ну, собственно, куда же вы платите, кому вы платите, куда идут эти деньги, мне говорят, ну, там, молодой республике. Жень, тебе известно какие-то по этому поводу мнения, мысли местных жителей?
Ну, скажем так, я подозреваю, что люди, которые в теме разбираются, то есть те, кто из бывших чиновников сейчас работает в администрации самопровозглашенных республик, догадывается о том, что это в какой-то степени обман жителей, что держать старые тарифы, а власти ДНР, ЛНР могут ровно до тех пор, пока они не платят ни за, ну, за внешние ресурсы, то есть ни за газ, ни за воду, ни за электроэнергию толком. А вот, поэтому это в каком-то смысле вот социальный популизм. Это один из способов привлечь на свою сторону симпатии населения. Потому что если, допустим, военными успехами формирования республик еще похвастаться могут, да, в конце концов, они полтора года ведут боевые действия против вооруженных сил Украины, а в социально-экономическом отношении они же потерпели полное фиаско. Они же на старте этого движения обещали людям, что уровень жизни в случае отделения будет выше, чем в Украине. Этого не случилось. Поэтому они, разумеется, ищут хоть какие-то аргументы, чтобы продемонстрировать хоть какое-то покращение хоть в чем-то. И то, что это достигается вот таким спекулятивным способом, их, конечно, не красит.
Я поняла. Жень, расскажи еще, пожалуйста, какие сейчас цены на вот этих территориях, если сравнивать с Украиной? Точнее, с территорией Украины, которая контролируется Киевом.
А цены на что?
На продукты питания.
Ну, на продукты питания цены почти московские. То есть, если...
Ну, извините, я давно не была в Москве. В 2012 году на выборах президента, когда избрали Путина, и я себе сказала, что в командировку в Москву я больше не поеду. По крайней мере, пока там Путин. Поэтому я не знаю, какие цены в Москве.
Приблизительно они в 2,5 раза в пересчете на гривну выше, чем на остальной территории Украины. Вот так. То есть люди, которые выезжают, имеют возможность оттуда выезжать, имеют пропуск, используют его главным образом для того, чтобы на подконтрольной территории купить какой-то базовый набор необходимых вещей и продуктов для дома. Потому что на территории неподконтрольной это все гораздо дороже и неясного качества, поскольку поставляется какими-то малоизвестными компаниями, в основном расположенными на Северном Кавказе, и к сожалению, эти товары местным потребителям не знакомы, и по качеству они сильно отличаются от украинских, а в пользу последних.
У кого плохо с математикой, как вот, например, у меня, сколько килограмм мяса, там, свинины, например?
А сколько он стоит здесь?
Я не знаю, не ем свинину.
Давайте так, я помню, когда я была в районе Мариуполя на контрольно-пропускной...
А мне подсказывает наш звукорежиссер, что стоит у нас свинина 60-70 гривен за килограмм.
Вот, а на неподконтрольной территории она стоит примерно 270 рублей, то есть, если считать по республиканскому курсу 1 к 2, 130 гривен. 135.
Я напомню, что с нами сегодня гость сегодняшней нашей программы первого получаса был Евгений Шибалов. Это бывший журналист известного издания «Зеркало недели», а ныне волонтер организации «Ответственные граждане». Женя, спасибо за то, что ты приходишь к нам на эфир и рассказываешь, как все-таки там.